Мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Семья и судьба. Шмемены. Сегодняшний разговор я записал в Париже, в квартире корреспондента газеты International Herald Tribune. Его зовут Сергей Шмемен. Ему 60 с небольшим. Он сын прославленного декана Свято-Владимирской семинарии под Нью-Йорком, отца Александра Шмемена. Мы знаем голос отца Александра по его многочисленным передачам на волнах Радио Свободы. Теперь в Россию пришли и его книги. Сергей Шмемен – журналист с большим опытом. Он родился уже в эмиграции, но Россия для него не пустой звук. Семья и судьба. Какой вы воспринимали Россию в детстве?
Вы знаете, это, наверное, менялось, как мы росли. Но, в общем, мы выросли вот в нашей семье, когда мы были еще дети. Мы говорили по-русски, мы служили в церкви тогда еще по-русски, потом уже служили по-английски. И мы выросли на русских сказках, мы вообще там знали доктора Айболит. Мы читали Тома Сойера сначала по-русски. И так что у нас казалось, что, в общем, весь мир такой более-менее русский, что все это нормально, там Джек Лондон. Так что мы выросли в русской среде, и наше представление о России, это было как, в общем, своей стране, которая в тот момент оказывалась под каким-то ужасным Сталином, но что это вот и есть наша родина, что мы ей принадлежим, и что мы, в общем, считаем ее совершенно своей.
Вы упомянули доктора Айболита. Это означает, что ваши родители, ваши дедушка и бабушка, не разделяли принципиально Россию старую и Россию современную. То есть в России современной тоже, значит, можно было найти что-то, что могло радовать и душу, и глаз, и сердце?
Вы знаете, вот я помню, что мы как раз это в 50-е годы, когда я начал о таких вещах, в общем, все это немножко замечать и думать, что мы очень мало знали о современной России. То, что мы слышали, это то, что во время войны там произошло, что произошло после войны, какая беднота, но по-настоящему не было контакта. Хотя у нас были там знакомые, может быть, и родственники, но с ними не было переписки. Мы очень-очень мало знаем. И вот я помню, что вот «Новое русское слово», газета в Нью-Йорке, вдруг напечатали рекламу, что можно там купить диски военных песен. Вот мы их получили, и все такие большие, 78, они крутились там через реки, горы и долины, и темная ночь. И это как бы был такой первый для меня контакт, что вот какие-то звуки, которые были записаны еще там. И потом пошли эти фильмы, «Баллада о солдате», «Журавли летят». Так что у нас многие, у меня, я должен сказать, может быть, не у моих родителей, не у дедов, но такое представление началось, может быть, от таких первых фильмов и такие первые диски, потому что личных контактов не было никаких. Вот когда мой отец делал свои передачи по «Радио Свободе», он по-настоящему не знал, слушает кто-нибудь, слышит ли кто-нибудь, он как бы это передавал в Россию. Я иногда с ним ездил, когда он записывал. Мы просто как будто бы он говорил в какой-то микрофон, а куда это исчезало, мы не знали. Так что мы знали, что существует страна, мы знали, что там русские, что они страдают, что война, но с ними контактов не было. Из-за этого это было такое немножко, ну, такое темное место, о котором мы очень мало могли представлять. И мои представления начались не только через рассказы и сказки, но тоже, вот, как я говорю, через фильмы, через пленки, когда вдруг начали передавать какие-то оттуда сигналы.
Расскажите, пожалуйста, о вашем детстве. Где вы родились, когда и каковы ваши первые жизненные впечатления?
Ну, я родился под Парижем. В 1945 году, когда вот как раз когда война кончилась, конечно, я этого не помню, но родители, для них это много чего значило. И мы жили здесь. Мой отец тогда оканчивал Свято-Сергиевский институт, потом его посвятили в священники. И так как в Париже было мало возможностей, в 1951 году его пригласили переехать в Америку. Так что вот в 6 лет, мне было 6 лет, мы уехали в Америку. Сначала это было временно, потом остались, и вот понемножку, как бы мой отец принял на себя это дело великое, чтобы поставить православие на американскую землю. Семинария там перешла на английский язык, служили по-английски. Но вот в 51-м году мы переехали, и все времена это еще, в общем, был настоящий переезд. Мы не могли как бы слетать, навестить бабушку, дедушку, так что мы уже прощались на много лет. Это почти была как бы новая жизнь для моих родителей, для всех нас. Потом уже начали мы летать туда-обратно, все это стало легче, но тогда, когда еще переезжали на пароходах, это было огромное событие, мы только раз в год даже говорили по телефону, и мы все подбегали к телефону на 3 секунды, значит, «Здравствуй, бабушка, это Сережа, целую, целую, следующий». Это как-то не было настоящего общения, так что это был настоящий переезд. Мы приехали на новую землю, где все казалось для моих родителей новым. Конечно, для детей это не так сложно, что у нас семья, и там уже были родственники, были знакомые, мы быстро заболтали по-английски, и как бы в Америку эмигрировать вообще это нетрудно, эта страна принимает, особенно в те годы. Но дома мы продолжали, и до сих пор вот с моей мамой продолжаем говорить по-русски, это всегда был наш как бы домашний язык. И до сих пор, когда приходится с мамой говорить по-английски, потому что гости дома, всегда это кажется немножко неестественно. Особенно с отцом еще больше. Так что дома мы всегда оставались русскими и вообще соблюдали все русские традиции, посты, там жаворонки, я не знаю, крендель на именины, вообще все это у нас было. Так что все это, когда мы с женой вернулись в Россию, когда я туда поехал в 80-м году корреспондентом, мы даже удивились, сколько знакомого.
Я подумал, что Сергей Шмеман оговорился, назвав 80-й год. Переспросил, не 90-й ли? Неужели до всякой перестройки?
До. Леонид Ильич. Меня назначили корреспондентом в Москву в 80-м году. И мы остались до 86-го, и потом вернулись опять в 90-м. Так что мы там всего провели больше 10 лет. Я так всегда говорю, что 5 до Горбачева и 5 после.
Так оно... Поразительно, я не подозревал, что вы советскую настоящую эпоху застали.
О, да. Мы ее застали, и она застала нас. Обо мне кое-что писали в советской прессе там. Меня называли многими именами. Так что это в каком-то смысле было сложно, но потому что советская власть не особенно нас любила, западных корреспондентов, говорящих по-русски. Но зато как бы фамилия была знакома, Шмемана знали, отца Александра знали, кто он. Так что как бы меня признавали и принимали интеллигенты и диссиденты. Так что у нас было много контактов и даже много друзей, хотя было трудно встречаться, конечно. Все были сложности в советские времена, когда было опасно встречаться с американским корреспондентом, естественно. Но все-таки у нас было много контактов. Но главное, когда мы говорим о семейных, как бы, ощущениях, у нас было очень яркое ощущение, что мы русские в России. Все было как-то, нам было несложно там сбегать в кино или купить книжку, или на улице слушать какие-то разговоры. Я иногда просто стоял в очереди и слушал, о чем люди говорят. Так что, хотя советская власть и хотя ограничения не могли, как бы, мне закрыть уши. В России Советский Союз был вокруг все время. И нужно было просто пойти там немножко в ресторане или на улице, просто людей послушать, особенно летом, когда все на улице. И... Так что у нас, в общем, было такое представление, что в какой-то степени мы вернулись на родину. Хотя, конечно, это было и сложно. Я представлял американскую газету, которую советская власть по своим понятиям очень боялась. Но все-таки мы эти годы очень чувствовали себя у своих.
Вот это меня очень удивляет. Вы сказали, что ваша фамилия была в России известна. Понятно, как к вам относилась интеллигенция, но поразительно, что вас аккредитовала советская власть в Москве. Я думал, что с такой фамилией она сопротивлялась бы такой аккредитации и предлагала бы Америке другую кандидатуру какую-нибудь предъявить. Вот поэтому я и удивился, что вы назвали 80-й год.
Да, это может быть правда удивительно. Я тогда об этом не задумался. Я был, в общем, американский корреспондент. До этого служил в Южной Африке. Может быть, правда странно, но другое, что меня потом удивляло, что на меня часто нападали в прессе, когда я что-то писал там, и писали какие-то очень даже злые статьи. Но никогда ни в одной статье на моего отца не нападали. Может быть, они не очень хотели дать читателям знать, что есть связь, может быть, такая причина. Но вообще я не помню, чтобы за все время, что мы там были, чтобы вообще об моем отце писали в официальной прессе, его как бы не отмечали. Может быть, где-то в этих высших кругах его слушали, его передачи, и, может быть, кое-кто считал, что это менее опасно или не нужно. Во всяком случае, по каким-то понятиям, никогда меня с ним в официальной прессе или в официальных там встречах никогда не соединяли. Я как-то был отделен от него.
Скажите, пожалуйста, а когда советские журналисты писали о вас, они подчеркивали или, наоборот, затушевывали вашу русскость?
Затушевывали всегда. Меня всегда называли «Серж», и всегда писали «Шмеман» на 2Н, хотя по-русски одно «Н», и всегда как бы старались доказать, что я что-то не совсем свое, играю на русскость. Что вот Шмеман изображает, что он нас поминает и любит, именно чтобы как бы на нас по-настоящему нам сделать зло. Вот такая была обычно тема, когда я писал там о кино, что даже когда я хвалил что-то, они всегда говорили, вот это он старается как бы нам по-настоящему залезть поглубже, чтобы нам сделать больше вреда. По-настоящему я с самого начала понял, что это не действует, потому что каждый раз, когда меня ругали, интеллигенты больше интересовались, так что это только как мне давало большее громкое имя. Я когда-то написал статью о советском кино, длинную статью, и в какой-то газете, кажется, литературная газета, был очень длинная о ней статья. Они как бы меня ругали. Вот смотрите, какую чепуху пишет Шмеман. Потом длинный цитат. И дальше он пишет такие глупости, опять длинный цитат. И в конце концов почти вся моя статья была перепечатана. Но как бы под предлогом атаки. Я думаю, очень часто вот это и делали. Такие умные пропагандисты старались использовать атаки, чтобы передать информацию.
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Шмеманы. Семья и судьба. Мой собеседник, журналист Сергей Шмеман, лауреат Пулитцеровской премии, корреспондент газеты International Herald Tribune в Париже. Сергей, где вы учились?
Мы поселились в Нью-Йорке, лучший город в мире, я считаю. И мои родители, как все нормальные американские иммигранты, и решили, что главное – это найти лучшие школы, и всех расспросили. Я и мои сестры пошли в очень хорошие школы в Нью-Йорке. Частная школа называется Collegiate, они в Chapin. Это такие частные, но очень хорошие школы. И оттуда, значит, я перешел в интернат тоже. Мои родители считали, что молодой мужчина должен пойти где-то жить в интернате. Это Kent School тоже в Коннектикут. И потом я попал в Харвардский университет, и там учился по английской литературе. Я считал, что я умею писать, у меня была такая тогда иллюзия. И я начал вообще изучать литературу, именно английскую. И после этого поступил где-то в течение учений в Гарварде. Я решил, что я хочу быть корреспондентом, журналистом. И что мой лучший шанс стать корреспондентом – это быть специалистом по Советскому Союзу. Так что я поступил в Колумбийский университет, далее уже на высшую степень изучать Россию, Советский Союз, но тут меня захватила армия. Я провел 2 года в армии, в Вьетнаме, и вернулся окончить учение и, наконец-то, вот, стать журналистом.
Во Вьетнаме, во вьетнамские времена?
Да, я там был во время войны. Я не могу сказать, что я был в самых опасных положениях, но провел год очень интересный, очень. Тогда был это, в общем, в Америке было огромное движение против войны, так что сам факт молодому студенту пойти на войну, это как-то был большой разрыв с многими друзьями, даже с близкими, которые считали, что это не морально идти на эту войну, потому что было огромное движение против него. Но здесь, конечно, сыграл роль моего отца, который не то, что был за войну, не против, но он, как иммигрант, у которого, в общем, в Америке, он влюбился в Америку. И он считал, что вот как люди, которые в Америке от него получили все, лучшие школы там, и все, и образование, и что мы не имеем права, когда страна что-то от нас просит, что мы не можем отказать и сказать «нет, я с этим не согласен». Ну, кроме того, сказать честно, у меня тогда уже были такие, я тянулся на журнализм, у меня было такое любопытство, я думал, вот это мой шанс посмотреть, что это такое. Что такое война, что такое Вьетнам. Так что вот по этим причинам я не сопротивлялся.
То есть вы держали во Вьетнаме в руках не перо, а автомат?
Ну, знаете, я, кроме того, и перо. Я каждый день писал длинные письма кому-нибудь, моей тогда будущей жене, моему отцу, и старался именно описывать все мои там ощущения, все, что происходит, и старался как бы это понять тоже и как журналист. Так что и мои лучшие друзья там оказались журналистами, которых тоже взяли, так что я уже тогда двигался в эту сторону.
Из ваших вьетнамских записей получилась какая-нибудь книжка или что-то?
Ой, это болезненный вопрос, потому что все это исчезло. Письма где-то лежали и куда-то исчезли, так что... Но из этого вышли памяти, но не письменные.
Скажите, что было после вашего возвращения с вьетнамской войны?
Я женился и окончил учение в Колумбийском университете и поступил в маленькую газетку в Нью-Джерси, штат около Нью-Йорка, чтобы научиться делу. И через год я перешел в Associated Press, потом через несколько лет в New York Times, и тут, в общем, я стал, ну, заграничным корреспондентом. И, в общем, мы жили больше 20 лет по всяким странам. Ну, в общем, и продолжаем мы сейчас. Теперь опять вернулись и живем в Париже, но мы были в Южной Африке, потом в России, потом в Германии, когда стена спустилась, потом опять в Россию, потом в Израиле. Потом мы думали, что возвращаемся в Нью-Йорк, то не тут-то было, и вот теперь мы в Париже.
Насколько корреспондент «Нью-Йорк Таймс» волен сам распоряжаться своей журналистской судьбой, где ему быть, а насколько он принужден следовать требованиям газеты?
Вы знаете, нужно найти момент. Каждый раз ты так следишь немножко, где кто-то готовится уехать, где кто-то недоволен. И тут... Так что если ты видишь, что происходит, в общем, ты мастер судьбы. Я попал в места, где я хотел быть каждый раз. Особенно вот после Германии, после того, что коммунизм начал валиться по всей Восточной Европе, я попросил, я очень хотел вернуться в Россию. Они были не уверены, мы обычно, они не посылают людей второй раз. Но после того, что я там был 5 лет в Советском Союзе, еще в брежневские времена, ужасно хотелось вернуться, я хотел написать книгу об этом, которую я написал. Так что здесь я очень боролся, чтобы вернуться в Россию. Если уж сказать нескромно, мне очень помогло, что в Германии я получил пулитцеровскую премию. И после этого им было очень сложно мне отказать прямо после этого. Так что я на этом сыграл и вернулся. И вот очень благодарен, что это вышло, потому что это были, в общем, самые интересные годы, когда там ельцинские времена. Потом я еще 1 год там остался, просто чтобы писать книгу. Это как бы была история деревни, которая когда-то принадлежала семье моей матери, которую часто навещал, так что я мог проследить историю этой деревни под Калугой на 200 лет. И у всех там все оставили воспоминания. И я мог это довести вот до настоящего дня, когда я уже туда возвращаюсь, при некой свободе, и что произошло с людьми. И то, что очень помогло, что эти первые годы после советской власти все архивы как бы были открыты, и не только, но архивисты, которые за всем этим следили, они ужасно хотели поделиться со своими бумагами, своими знаниями. Они ко мне из Калуги, из Тулы приезжали в Москву. «Сергей Александрович, посмотрите, что мы нашли, и вот еще то, все». Так что просто информация валилась. И кроме того, Владимир Познер взял программу тогда в России о том, что я делаю, о моем проекте. И многие люди это видели, и потом начали ко мне просто люди приезжать. Вот я слышал, что вы интересуетесь, вот я знал ваших предков, я там знал, и не ваших предков, но о ваших предках. У меня вот дедушка в этой деревне был. Так что оказалось просто удивительно, сколько информации можно было, возможно, сколько как бы держалось за всю эту советскую власть, все по-настоящему много не потерялось и много где-то существовало, и нужно было только найти все это. А так вышло, что все это мне даже не нужно было особенно искать, все это ко мне приходило.
Сергей Шмеман, отец моего собеседника, протопресвитер Александр Шмеман, на протяжении 3 десятилетий выступал с воскресными беседами у микрофона «Радио Свобода». Александр Солженицын считал его своим любимым проповедником. Голос отца Александра.
«Христос на земле, возноситесь!» поется в одном рождественском песнопении. В этих словах выражена одна из самых главных идей христианства, совсем не соответствующая тому извращенному толкованию его, которая дается в антирелигиозной пропаганде. Это идея вознесения человека, возвращения ему его достоинства, его господства и свободы в мире. Если понятие Бога неотделимо от понятия власти и всемогущества, а в первобытных религиях даже от страшной тирании, то в образе Христа эта власть прежде всего сама себя смиряет. Христос, говорит апостол Павел, смирил себя и принял образ раба. Бог смиряется, чтобы человек возвысился. Древнему, всемогущему Богу приносили жертвы. Но Христос говорит: «Я милости хочу, а не жертвы». В понимании древних Бог требовал трепета и страха перед собой, сознания людей его рабами. А Христос говорит: «Я не называю вас рабами, я называю вас друзьями». повторим снова и снова. Когда антирелигиозная пропаганда говорит нам о религии, пускай она скажет, о какой религии она говорит. С христианством приходит конец всякому унижению и порабощению человека. И к нему, к человеку обращен призыв «Возносись», что значит «Стань тем, чем ты задуман». Исполни в себе образ свободы и совершенства, духовности и творчества. Обрети истинную человечность. Христианская идея человека – это не идея части, винтика во Вселенной, порабощенного законами природы, законами общества, законами истории, законами питания и еще какими угодно законами. Это идея живой, единственной, неповторимой личности, обладающей способностью к свободе и способностью к совершенствованию. И когда христианство говорит о грехе, оно разумеет прежде всего измену человека самому себе, своему образу, человечности в себе. Грех – это не найти в себе этого образа, не поверить в эту божественную печать свободы в себе и тем самым поработить себя всевозможными законами. Но мы знаем, почему христианское учение о человеке замалчивается антирелигиозной пропагандой, и она обращает свое жало только на выдуманный и исковерканный ею образ религии. Она знает, что идея вознесенного человека, который по замыслу есть дитя любви и света, и весь свободы торжество, эта идея несовместима с идеологией тоталитарного общества, стремящегося каждому человеку привить психологию винтика, сознание полной его подчиненности целому. Эта идея несовместима с идеологией неограниченной власти, которая одна, мол, знает и толкует все законы. Эта идея подавляется потому, что она взрывает царство казенщины, царство слепого подчинения. И, подавляя ее, выдумывают сказку о христианстве как религии слабости и эксплуатации. Но вот снова Рождество. И снова звучат слова «Христос на земле! Возноситесь!» На земле, здесь, в нашем мире, звучит этот призыв к свободе и вознесению человека. Так или иначе, этот призыв дойдет до слуха и сознания людей. Услышать его и исполнить – это и есть призвание человека.
Отец Александр Шмеман. Архивная запись 59-го года. Мы прервемся для краткого выпуска новостей и затем продолжим программу «Мифы и репутация».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода.
В Москве 16:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Растет число жертв теракта на севере Ирака. По последним данным, при взрыве заминированного грузовика в курдутском городе Махмаур погибли по меньшей мере 30 человек, 50 ранены. В дагестанском городе Хасавюрт в ходе спецоперации убит, по уточненным данным, один боевик, ранены 3 милиционера. Операция продолжается. В Петербурге идет расследование убийства преподавателя еврейской гимназии и студента 6-го курса биологического факультета Госуниверситета Дмитрия Никулинского. Главный раввин России Берл Лазар считает, что убийство могло быть совершено по националистическим мотивам. Сын Анны Политковской получил присужденную его матери посмертно премию Тициано Терцани. Эта международная литературная премия присуждается за произведения, поднимающие острые вопросы в отношениях Востока и Запада. Власти Афганистана подтвердили гибель одного из лидеров движения «Талибан» Муллы Дадуллы. В заявлении МВД Афганистана говорится, что Дадулла был убит вчера в бою на юге страны в провинции Гильмент. Иран дал согласие на переговоры с США о путях обеспечения безопасности в соседнем Ираке. Об этом сообщил сегодня представитель МИД Ирана Мохаммед Али Хосейни. Парламентские выборы в Армении в целом соответствовали демократическим нормам, заявили наблюдатели ОПСЕ, Совета Европы и Европарламента. В парламент Армении прошли, по предварительным данным, 5 партий, в том числе 2 оппозиционные «Страна закона» и «Наследие». В окрестностях иракского города Эль-Махмудия к югу от Багдада американские войска проводят масштабную спецоперацию. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Шмемана. Семья и судьба. Мой собеседник – журналист Сергей Шмеман, лауреат Пулитцеровской премии, корреспондент газеты International Herald Tribune в Париже. Сергей, как вы описали бы отличие увиденного вами в России от домашних, заочных знаний?
В чем-то, конечно, отличалось очень сильно, потому что мы выросли в таких семьях, которые еще помнили такой как бы дворянский стиль жизни. Очень много таких обычаев. Все это было очень связано тоже с церковью. Мало чего происходило без какой-то там службы, без всеночной, и елка зажигалась только после всеночной. Вообще все эти традиции, все пасхальные традиции, все это сильно держалось у нас. Кроме того, была дача в Канаде. Проводили лето, где мой отец тоже построил церковь. Там были такая семья Турбицкие, которые поселились в Канаде, и вокруг них основалась целая как бы колония русских. И там тоже был такой немножко более старый стиль жизни. Так что новая советская Россия во многом отличалась. Многие традиции были потеряны, конечно, многие церковные привычки были потеряны. Так что во многом это очень отличалось. Кроме того, вот эта наша иммигрантская жизнь, она во многом стала более европейской. Все вот эти какие-то привычки демократии, закона, свободы, все это мы уже выросли со всем этим. А так что и политически, и, может быть, даже в каком-то духовном смысле Советский Союз, новая Россия отличалась сильно. Много чего мы там находили очень знакомого. И особенно вот эти 90-е годы, когда я часто ездил на эту деревню, Кольцово, под Калугой. То, что было и радостно, и интересно, это что люди интересовались нами и нашей жизнью почти столько же, сколько мы интересовались ими и их прожитым. Что мы делали во время войны, что вы делали во время войны. Так что мы как бы все это потерянное время мы старались вместе заполнить и понять, чтобы прожили всякие для нас, как западных мигрантов. Это трудно сначала понять, что такое была война для русского, особенно в такой деревне, где немцы прошли. Так что здесь тоже было много чего мы как бы начинали понимать о том, что мы, может быть, были счастливыми тем, что не пришлось все это прострадать, прожить. И вот в чем было общее, чтобы все понимали, и мои друзья там, и те, с которыми я общался, что мы где-то начали с той же точки. И разошлись, и вот опять смогли вернуться. И что это вообще удивительно казалось тогда, что мы смогли опять общаться. И общаться нормально. И как бы делиться и книгами. Все это потом стало опять сложно. Опять началось как бы разделение. Но 2-3 года тогда, может быть, даже 5 лет вот были такими очень интересными, когда мы все друг друга опять начали узнавать и находить, что у нас общего. И, в общем, общего было очень много.
Каков смысл русской эмиграции 20 века? Многие говорят о сохранении памяти и духовности в эмиграции. Как вы на все это смотрите? Зачем была эмиграция в каком-то высшем смысле этого?
Я об этом часто думаю, себя спрашиваю, потому что говорить «эмиграция» это предполагает, что была как бы одна интеллигентная такая, ну, история. Но, в общем, это не было. Это, их было много. Было много эмиграций. Были русские колонии повсюду. И в Шанхае, и в Аргентине, и в Париже, и в Нью-Йорке, и в Сан-Франциско, в Лондоне. Но и в каждой стране по-другому. Скажем, в Соединенных Штатах гораздо легче ассимилироваться. Американцы – это страна иммигрантов. Ты приезжаешь, пожалуйста, будь русским. И тут же становишься американцем, даже если считаешь себя русским. И начинаешь как бы входить вполне в жизнь американскую. Вот быть американским православным. Это естественно. В Европе еще это не естественно. Быть французским православным, когда переходишь в православие, ты почти меняешь нацию, ты почти меняешь этничество. В Америке нет. У нас православная церковь, где служат по-английски, где священники бреются, где стоит американский флаг около алтаря. И это совершенно естественно. Это совершенно естественно, потому что ты остаешься вполне американцем и, может быть, вполне православным. Тут не нужно выбирать. Так что в Америке очень быстро мы все становились американцами, не теряя русскость. А в Европе, вот особенно в Париже, то, что я здесь нахожу, это что иммиграция оставалась почти отдельной нации. Мой отец писал одну статью, давал, но это была лекция, которую я переписал и напечатал в «Новом мире» один раз, где он говорит, что вот, когда ему было там сколько-то лет, 16-17, он говорит, что вот мы всегда себя считали иммигрантами. Один день я понял, что я никогда не иммигрировал, что я в России никогда не был. Как же я мог быть русским иммигрантом? Что это значит? И он начал как бы спрашивать, что это значит. Потому что, в общем, создалась во Франции, и особенно во Франции, отдельная нация. Это люди, которые себя считали уже в третьем поколении, все еще себя считали русскими иммигрантами. И в какой-то степени они продолжают существовать. Здесь много вот русских моего поколения, мне уже 60 с чем-то, которые продолжают идти. Спросишь, кто ты, они скажут, я русский иммигрант. Это то, что, чем они себя считают. И вот мой дядюшка, близнец моего отца, Андрей Шмемен, он никогда не брал за всю свою жизнь французского подданства. У него никогда не было никакого паспорта. И когда я его спрашивал, почему, он говорит, ну я же не француз. И для него это было абсолютно естественно, что он не француз, так что зачем носить французский паспорт? В Америке, кроме того, что я себя вообще теперь считаю американцем, такой вопрос не возник бы. Я могу себя считать абсолютно русским, и американский паспорт мне казался бы естественным. Что в Америке ты не выбираешь национальность. А во Франции, в общем, до сих пор, до какой-то степени, даже те, которые, значит, выходят замуж, женятся на французах, они или переходят и становятся французами, или притягивают французов в русскую иммиграцию. И таких много, которые тоже начинают там есть блины, масленицу и так далее. Так что здесь, ну, это, конечно, я немножко экзажерирую, это не совсем это так сильный, теперь я точно ослабел, но здесь люди, которые выросли, себя именно считали носителями какой-то русской культуры, русской духовности, они что-то держали, и они верили, что это потом передадут обратно в Россию, когда смогут. И вот мой дядюшка Андрей Дмитриевич, он для меня это абсолютный пример этого. У него маленький музей, у него все его свои памяти, все, что он держал, это было для России, и теперь он считает своим долгом все это как бы передать обратно России. И сам считает, что тем, что принял паспорт, который ему вручил сам Владимир Путин, что вот это естественно, что он вернулся туда, где он всегда должен был быть. Что вот из-за всяких понятий, теперь он старый, пенсия там, он не может сам вернуться физически в Россию, но он считает, что он вернулся. И ей передает вот все, что он для нее держал. Это гораздо больше ощущается вот здесь, во Франции. В Америке вы этого уже не найдете. Там намного меньше вот такой публики, которая, хотя многие там тоже поддерживают и традиции, и церкви, и многие церкви еще служат по-славянски, все это существует. Но такого понятия, что живут как русские для России и ждут даже какой-то духовное возвращение, такого там нету.
Что передает в Россию ваш дядюшка, очень понятно. А что передаете вы своим детям? Есть какая-то русская линия, которую вам хотелось бы сохранить в потомстве?
Вы знаете, мои дети, в общем, жили в России в каком-то смысле, хотя в советские времена корреспонденты жили в такой позолоченной клетке, так что это не то, что мы. Но они там играли на улице, так что они уже сами в чем-то почувствовали свою русскость. Потом у нас в Канаде дача, где мы все собираемся, где некоторые традиции, в церковь они ходят, может быть, редко, но ходят, так что это все держится. Но я никогда не старался вот как бы особенно им передать какую-то там идеологию, что вот вы в чем-то отделяйтесь от других, вы русский. Но я думаю, они это сами воспринимают. У них все дедушки, бабушки русские. Они слышат, что дома говорят. Они выросли во всех этих традициях. То, что, конечно, было очень сильно в нашей семье через моего отца и в Канаде, это продолжается на даче, это церковь. И вот мы надеемся, что они... Но это уже для них не исключительно русское явление. Церковь для них по работе моего отца – это уже американская церковь или как бы универсальная церковь. Они уже не видят православие как признак русской национальности. Для них это уже что-то, я надеюсь, что существует повсюду. Но, в общем, они все-таки выросли. Они выросли, как и я, на тех же сказках, на тех же традициях. Так что я надеюсь, что что-то осталось от всего этого. Я знаю, что они до сих пор иногда ездят в Россию. И я вижу, что они тоже ощущают, что это не какая-то экзотическая страна, что, в общем, они себя там чувствуют. Они приезжают туда абсолютно естественно. Они не чувствуют себя там чужими.
Когда вы впервые поехали в Советский Союз в 80-м году, ваш отец был еще жив. Вы, наверное, приехали на какие-то каникулы, в какой-то отпуск назад в Америку. О чем самым главным спросил вас отец?
Ой, столько мы говорили. У него, конечно, были свои контакты, и он любил расспрашивать, вот, кого я встретил, какие были отклики на его передачи. Там многие, конечно, с которыми я встречался, его слушали, и о церкви, и что там живет. И... Мне всегда кажется, больше всего он интересовался, когда я просто описывал мои прогулки. Когда сначала вот приехали, я каждый день просто часами ходил по Москве. Каждый переулок, каждая улица. Мне просто казалось удивительно, что вот я здесь в России, что я могу ходить. И такое чувство, что я всюду что-то узнавал, что я здесь был где-то, в какой-то жизни, что все это немножко свое. Я ему просто описывал вот армянский там переулок или какую-то уличку и какой-то домик. И мне всегда казалось, что вот такие мои просто личные авантюры его больше всего интересовалось, чем какие-то такие, может быть, более идеологические или интеллектуальные мои выводы. Но просто ему описать какую-то церквушку, которую нашел, или какой-то переулочек. Он это очень любил. Но иногда его реакции меня даже удивляли. Я ему когда-то описал, что вот я был в Суздале, что там 33 церкви стоит. А деревушка, я не знаю, сколько там живут. Ну, в общем... И он даже так немножко возмутился. Он говорит, что это была за религия, что нужно было столько церквей. Он так немножко удивился даже, что их... Зачем нужно было столько? И что это? Ну, и из этого делал свои выводы. Конечно, в те годы уже многие выезжали. Еврейские эмиграции, многие из них были, в общем, крещеные. Приходили, у нас проводили время. Так что у него уже тогда был контакт. Он уже немножко больше сам знал и знал, кто его слушают. И как слушают. Мой отец, кроме, конечно, своего дела церковного, он был большой любитель поэзии. Его тоже всегда интересовало, кто пишет что. Он всегда за это хватался. Бродского он читал наизусть уже очень скоро. И вот когда мы с ним встретились, это, конечно, было большое событие. Читать Солженицын начал печататься, это было огромное событие. Но особенно поэзия его всегда очень интересовала, так что... Я еще застал Надежду Мандельштам, он очень расспрашивал. А она меня, умирая, расспрашивала о нем. Я ему сказал, что вот Надежда Мандельштам меня спрашивала и говорила, как она уважает. И вот для него это был большой контакт. В общем, для него это уже был контакт с Серебряным веком.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Шмемен. Семья и судьба. Мой собеседник – журналист Сергей Шмемен, лауреат Пулитцеровской премии, корреспондент газеты International Herald Tribune в Париже. Сергей. Какие книги вы написали?
Я написал одну книгу «Эхо родной земли», «Echo of the Native Land», я написал по-английски, об этой деревне, которая когда-то принадлежала семье матери, о Сорокиных. Это было их имение. И я туда часто ездил, со всеми познакомился, нашел массу воспоминаний, и это как бы проследило. Это история России за 200 лет через одну деревню. И там и вся их судьба иммигрантская, но и судьба тех, которых они оставили, тех, которые их потом помнили, многие мне рассказывали. Ну, кроме того, я написал маленький учебник о Берлинской стене. У нас новый проект в Америке, который, в общем, очень интересный. Из-за того, что теперь интернет, студенты больше не читают классические учебники или ими не интересуются, это им ничего не значит. Так что мы это одно издательство делает серию учебников, но они базированы на как бы более личных рассказах. Так что вместо того, что говорить, вот в каком-то году там была какая-то стена, я описываю, как я там был, как я смотрел, что я видел, как она упала, а потом начинаешь говорить, а почему была стена, а почему ее сняли, а почему там... Так что это как бы ты преподаешь историю через свидетелей. И это они считают более интересно для нового поколения. По-настоящему так оно и есть. Так что я надеюсь это продолжать и тоже описывать другие моменты для... Ну, это для более старших студентов. Падение Советского Союза, как бы, конец. Мы вернулись вовремя, были там, вот, когда эти были августские события, когда Ельцин пришел ко власти, и вот все это тоже, может быть, описать. Я очень надеюсь еще вернуться в Россию и там еще поработать над этими темами. Но вот другие книги, конечно, сейчас все книги моего отца, они ходили всегда по России, ходят, но после его смерти в 83-м году мы нашли у него в столе дневники. 8 лет он держал дневник, и никто об этом не знал. И сначала моя мать очень боялась. Ну, посмотрим, Бог знает, что мы там найдем. Так что долго не читали. Когда открыли, мы увидели, что это сокровище, и что там ничего бояться не нужно. Что это настоящему. Я думаю, он это держал, как бы он готовился писать автобиографию, может быть, или это, что там много об идеях, это не просто дневник. И в конце концов вот мы решили его напечатать, и с помощью Никиты Струве и МК Пресс это год тому назад вышло в России, и сейчас мы получаем просто удивительные отклики, это читают все. Так что это тоже была, в общем, большая работа, это подготовить. И сейчас мы готовим публикацию всех его передач по «Радио Свободе», это выйдет тоже в России. Так что мы как бы продолжаем его беседу с Россией, которую, я считаю, именно сейчас нужна для России, потому что, в общем, в каком-то смысле он 30 лет делал передачи в Россию, потому что, хотя жил в Америке и обожал Америку, и был абсолютным патриотом Америки, но, в общем, всю жизнь он чувствовал, что у него долг России, что он никогда не может как бы забыть о ней и перестать о ней волноваться и стараться ей помогать. Все его беседы воскресные, это была беседа, это не просто он читал какие-то лекции куда-то в эфир, это был его разговор с Россией, с надеждой, что она там есть и слушает то, что узнали, что она есть. Так что вот я считаю, что сейчас это публиковать, это передавать, эти дневники все передавать, это и есть очень-очень важное дело. Это как бы и есть то дело, которое он сам не смог кончить.
Сергей Шмеман из предисловия к дневникам отца. Дневник отца Александра – нечто гораздо большее, чем простая регистрация событий последних 10 лет его жизни. Он отражает всю его жизнь – кадетский корпус в Версале, французский лицей в Париже, Свято-Сергиевский богословский институт, переезд в Америку, Свято-Владимирская семинария в Крествуде, церковная деятельность. Его интересы. При огромной занятости он поразительно много и широко читал, выписывая в дневник целые абзацы из особенно заинтересовавших его книг. Несет его мысли, сомнения, разочарования, радости, надежды. Всякий дневник, особенно такой последовательный, как у отца Александра, вызван не внешними побуждениями, а внутренней необходимостью. Перед нами часто сугубо личные, сокровенные записи. Декан Свято-Владимирской семинарии, под его руководством превратившийся в одну из наиболее крупных богословских школ православного мира, почти бессменный секретарь Совета епископов американской митрополии, ставший, опять же, под его воздействием в сотрудничестве с отцом Иоанном Мейендорфом автокефальной православной церкви в Америке, проповедник и богослов, отец 3 детей с многочисленными внуками. Отец Александр, к тому же, находился в беспрестанных разъездах для чтения проповедей и лекций. Еженедельно вел ряд программ на радио «Свобода» для России. Трудно себе представить более наполненную жизнь, и дневник в первую очередь был для него возможностью оставаться хоть на краткое время наедине с самим собой. Сам отец Александр так написал об этом. «Touch base». Соприкоснуться с самим собой. Вот в моей суетной жизни назначение этой тетради. Не столько желание все записать, а своего рода посещение самого себя, визит, хотя бы и самый короткий. Ты тут? Тут. Ну, слава Богу. И становится легче не раствориться без остатка в суете. И еще. Записать хочется не для рассказа, а, как всегда, для души, то есть только то, что она, душа, ощутила как дар, и что годно, следовательно, и для тела духовного. Дневник отца Александра неизменно поражает широтой своего охвата. Им увлечется и ценитель литературы, и любитель политики, встретив тонкость суждений на самые разные темы, но прежде всего поражает глубина религиозного осмысления жизни. Все повседневные, частые явления, все многочисленные впечатления и оценки возведены к главному, к тому высшему смыслу, который вложен в замысел Божий о творении. И над всеми противоборствами и огорчениями, над всей критикой и обличениями основная тональность дневника – радость о Господе и благодарность Ему. В дневнике упоминаются очень многие люди. Это и учителя в кадетском корпусе, и профессора Свято-Сергиевского института, его друзья и наставники, коллеги по Свято-Владимирской семинарии, студенты, знакомые, представители всех трех эмиграций. Круг общения отца Александра был чрезвычайно широк. Ему были интересны все люди. Он следил за событиями в России, радовался начинавшемуся там духовному возрождению, которому и сам способствовал, регулярными передачами на радио «Свобода» и, конечно, своими книгами. Свою последнюю книгу «Евхаристия. Таинство царства» он сразу писал по-русски, как «Дань земле», которую никогда не видел, но всегда считал своей. И, конечно, дневник позволяет увидеть глазами отца Александра его близких, жену Ульяну Сергеевну. В дневнике он так написал о ней: «В субботу Льяне 50 лет. Целая жизнь. И какая счастливая жизнь вместе. Дочерей Анну, Марию и сына Сергея, опять приведем его слова, каких удивительных, хороших детей дал мне Бог. И их семьи, брата Андрея и многих других». Диагноз смертельной болезни был поставлен отцу Александру в сентябре 1982 года. В течение нескольких месяцев в дневнике не появлялось новых записей, и только 1 июня 1983 года отец Александр последний раз открыл свой дневник. Он написал о той высоте, на которую подняла его болезнь, о любви и заботе близких, и закончил дневник словами: «Какое все это было счастье!» 6 месяцев спустя, 13 декабря 1983 года, окруженный близкими, отец Александр умер у себя дома в Крествуде. Последние слова, которые он ясно произнес, были: «Аминь, аминь, аминь». Сергей Шмеман. И в завершении нашей программы архивная запись. У микрофона отец Александр Шмеман.
Мы живем в эпоху, когда всеобщее внимание сосредоточено почти исключительно на внешней деятельности человека, на его производительности, общественных связях, участии в строительстве государства и так далее. Конечно, сами по себе все эти сферы жизни человека не только законны, но и бесконечно важны. Человек призван жить в обществе. Он зависит от среды. Он участник общей жизни. Он личность социальная. И все же в этом исключительно социальном подходе к человеку есть что-то глубоко неблагополучное. Что? Это неблагополучие лучше всего, думается, можно определить как потерю равновесия. Обращая все свое внимание на внешние условия жизни человека, общество как будто забывает о внутреннем мире человека. И не только забывает, но еще хуже, часто просто отрицает его наличие, или вернее, его примат в человеческом сознании. Есть учения, говорящие, что внутреннее – это только результат внешнего, проекция общества, условий жизни, не больше. Были и есть учения обратной крайности, отрицающие внешнее, умаляющие роль общества и зовущие человека в некое внутреннее одиночество. Но это тоже неверная крайность. Стоит задуматься над этой односторонностью взглядов и увидеть в ней именно трагедию, источник того, что человеческая жизнь становится недостаточно человеческой. И тут уместно вспомнить о христианском учении о человеке. Его часто хотят представить в извращенном виде, как отрицание внешнего во имя внутреннего, как равнодушие к общественной, социальной судьбе человека. Но на деле это не так. На деле как раз в нем, в христианском учении о человеке, мы находим то равновесие, отсутствие которого так мучительно переживает современный мир. Да, несомненно, на первое место учение это ставит внутренний мир человека, или то, что в Евангелии называется душой. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, говорит Христос. Но нужно помнить, что под душой здесь, разумеется, не какая-то особая часть человека, а именно его самосознание, ум, сердце, воля, совесть. То есть та глубина, в которой человек ищет и находит смысл своей жизни. Внутреннее единство всего существования. То согласие с самим собой, без которого он не человек, а раб. Раб чего угодно. Случайных условий жизни, другого человека, собственных страстей. Короче говоря, всего внешнего. Только освещая и осмысливая все это внешнее изнутри. Оценивая его в свете совести. Оценивая его и трезвостью разума, и пониманием сердца, человек становится свободным участником внешней жизни и ее творцом. Таким образом, внутреннее не отрицает внешнего. Учение о душе в христианстве бессмысленно без учения о любви, то есть о той силе, которая направляет душу человека во внешнем мире. «Любите друг друга», — говорит Христос, — «и такой любовью, чтобы вот эту самую душу, если нужно отдать, отдайте за братьев». Внутренний мир человека оказывается миром любви. Уходя в себя, углубляя свою душу, человек в ней находит новую чудесную силу не только преодолеть свое одиночество, но еще и быть создателем новой, свободной жизни вокруг себя. «Царство Божие внутри вас», — говорит Христос. Но Царство Божие есть, кроме того, и цель, и задача человека в мире. И в то же время Царство Божие — это свобода, любовь, единство и счастье человека. То есть именно все то, чего так страстно ищет и ждет современное человечество, не зная, что путь к этому лежит через внутренний мир каждого человека, через его душу.
Отец Александр Шмеман. Архивная запись 60-го года. На этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутации». Шмеман. Семья и судьба. Режиссер Илья Бобчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Час откроет программа «Книжный угол» с рассказом о книге Юрия Михайлова «Пора понимать Коран».
Затем передача «Мужчина и женщина», в которой следуются образы каталонской литературы 15 века.
Во второй половине часа программа «Радио Блог». Мы обсудим реакцию блогерского сообщества на конфликт вокруг переноса памятника советским воинам в Таллине.
Наши гости – преподаватель Тартусского университета Роман Лейбов и журналист Иван Давыдов.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Через 20 лет ее не будет. Через 20 лет будет Третья мировая война.
Ну, если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы подтянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидера. Ну и хотелось бы, наконец-то, закрыть тему с Чечней с нашей.
Ну, в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок, прежде всего, в хозяйстве.
Ну, насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то, может быть, что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире нет границ. Слушайте «Радио Свобода». Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».